на «Хвалях свободы», тут Ганна Соус. Як можна вытрымаць выпрабаванне Расіі? Чым падобныя Войцех Ярузельскі і Александр Лукашэнка ў дачыненнях з Расіяй? Які гістарычны досвід Ярузельскага мог бы прыдасца цяпер? Пра гэта ў інтэрв'ю тыдня гутарка з рэдактарам аддзелу навінаў Рускай службы радыё «Свабода» Пятром Чаромушкіным, аўтарам кнігі «Ярузельскі. Выпрабаванне Расіі». Пётр, вы назвалі сваю кнігу пра Войцеха Ярузельскага «Выпрабаванне Расіі». Ну, вось гэтае выпрабаванне дорага каштавала вашаму герою. Дэпартацыя, ссылка ў Сібір, удзел у ваенным уварванні ў Чэхаславаччыну ў 1968 годзе. Немагчымасць у касцёле паводле рэлігійнага абраду развітацца са сваёй маці. Далей увядзенне ваеннага становішча вельмі кантраверсійнае. Якую вы адзнаку паставілі свайму герою, ці змог ён годна прайсці гэтае выпрабаванне?
Но с моей точки зрения, ему удалось выдержать это испытание. Собственно, об этом я в книге и пишу, и поэтому я ее так и называю. На самом деле, действительно, это испытание было очень непростым. Я, когда придумывал вообще название этой книги, я понимал, что меня могут упрекнуть в несколько таком антирусском взгляде на моего героя. Но вы почувствовали совершенно точно, вот, что для такого лидера, как Ярузельский, для такого политика, как Ярузельский, весь его жизненный путь был испытанием, связанным с Россией, начиная от ссылки в Сибирь, от депортации, в которой, в общем-то, он сформировался как просоветский политик и даже, можно сказать, прорусский политик. Ярузельский часто говорил, что его жизненный путь, как он говорил, общая беда, которую он хлебнул вместе с русским народом, сделала его русофилом. Я бы сказал не совсем так. Я бы сказал, что вот этот жизненный опыт, он научил его понимать Россию, понимать, что от России можно ожидать, всегда готовиться к худшему, всегда просчитывать самый отрицательный сценарий. В принципе, для поляков это характерно. Они так относятся к России. Они, как правило, в силу своего исторического опыта ничего хорошего не ждут. Но судьба Ярузельского сложилась так, что он стал таким политиком, который выстроил, может быть, впервые в истории Польши союзнические отношения с Советской Россией. Это был довольно продолжительный, может быть, и непродолжительный с точки зрения истории. 40 лет, да, это... Но это был уникальный период, когда Польша и Россия были в союзнических отношениях. Может быть, в подчиненных. Об этом можно спорить и говорить там, что Польша была зависима, но все равно Польша существовала как суверенное государство, которое было представлено в ООН, которое входило в международные структуры. Да, она сверяла свои часы с Москвой, она какие-то очень многие решения, она вынуждена была принимать с оглядкой на Москву, по согласованию с Москвой. Но, тем не менее, это было государство, в общем, достаточно суверенное на том этапе. Я считаю, что Ярузельский, как политик, это испытание прошел.
Вы кажете, Польша и Россия. Як Ярузельский, як вам подается, успрымал Советский Союз, як Россию? Те вот эти народы, якія еще были у складе Советского Союза, те он их самостойными успрымал, те все ж он ориентовался, что это Россия и Россия в начале Советского Союза?
Для него, как человека, сформировавшегося под воздействием советских порядков, не было такого разделения на народы. Понимаете, он еще был, конечно, очень тонким, как бы это сказать, тонко чувствовавшим политическую конъюнктуру времени, политиком, военным и человеком. Он всегда отказывался от того, что он политик, он стремился уйти от политики, но жизнь его заставила быть политиком. Мне кажется, что эти вопросы межнациональных отношений, которые существовали во всем Советском Союзе, на которые закрывали глаза и делали вид, что национальный вопрос в Советском Союзе решен, он все равно присутствовал. Он так или иначе, тем или иным, как говорится, боком все равно вылезал. Будь то на Украине, будь то в Беларуси, будь то в Польше, будь то на Кавказе. До какой степени Ярузельский к этому прислушивался, сказать трудно. Я знаю, что, например, он участвовал в антисемитской кампании 1968 года, когда многих высокопоставленных офицеров войска польского еврейского происхождения вычистили из армии. Ярузельский потом об этом очень жалел, но он действовал по правилам того времени. Поэтому вот национальный вопрос, я думаю, он решал для себя с точки зрения конъюнктуры, которая существовала в Советском Союзе в это время.
То вы казали, что он шкадовал про пэўныя свои решения, вот как раз связанные с антисемитизмом. Вядома, что он и просил прабачэння у Вацлава Гавла, вы про это пишете, за удел у падзеях у Чехословаччыне у 68-м годе. И он был политик, який умее асэнсоўваць помылки, який умее просить прабачэння. Вот такое у вас склалася ўражанне.
Не всякий политик может на это пойти. В общем, наверное, тут в каком-то смысле сказывался такое католическое воспитание, что, мол, не погрешишь, не покаешься, да? Вот. И ему это, в общем, конечно, было свойственно. Он просил извинения у Гавела уже когда историческая конъюнктура сильно изменилась, уже когда Советский Союз приказал долго жить, и это была уже, ну, другая ситуация совсем. Что касается военного положения, он всегда во всех своих воспоминаниях, в общем, конечно, говорит, что для него это был единственный возможный выбор. Он всегда говорит о том, что если существует какой-то гнев или недовольство этим решением, оно должно быть направлено только против него и прежде всего против него. Так сказать, стоически принимал этот груз ответственности, который на него лег. Но нужно сказать, что еще одним, в общем, таким событием, о котором он сожалел, это, конечно, была гибель шахтеров, горняков на шахте ВУЭК при введении военного положения. Он говорил об этом своей дочери. Он сказал, что убийство шахтеров ляжет тяжелым проклятием на репутацию всей семьи. Какой-то моральной ответственностью все-таки он руководствовался при принятии своих решений в ту или иную сторону. То, что он жалел, безусловно, он жалел. Я думаю, что это...
Ну, и он говорил про то, что Капьон тогда не увел это военное становище. Максима было уворвание советских войск на той период у Польши, и подеи могли развиваться довольно трагично. Как вы меркуете, який досвид Ярузельского праз 25 годов, досвид в вырашении таких конфликтных ситуаций, у отношениях с Россией, можно было бы скарастаць цяпер лідарам постсавецкіх краінаў, постсавецкім краінам, якія вот это выпрабаванне Росіі праходзяць в разные периоды.
Ну, вы знаете, я думал об этом, кстати, довольно много. В то время, когда началась русско-грузинская война 2008 года, я несколько иначе тогда воспринимал эти события, чем сейчас. Тогда мне казалось, что не столько Россия спровоцировала Грузию, сколько Грузия позволила себя спровоцировать и спровоцировалась решением тогдашнего президента Саакашвили, который, с моей точки зрения, был ошибочным. И я, в общем-то, и понимаю, что там был очень сложный клубок противоречий, но человек такой, как Ярузельский, который прошел то, что я называю испытание России, тот, кто воспитывался в России, сидел в лагере в России, хорошо знал повадки советских генералов, хорошо знал их психологию, он бы никогда не позволил бы поддаться на такую провокацию, которая происходила, например, в то время в Грузии. Понимаете, вот Саакашвили повел себя совершенно противоположно в этом смысле. Мне кажется, что Ярузельскому был свойственен здравый смысл при принятии решений в отношении России. Он всегда понимал, что кем он имеет дело, что можно ожидать, и, в общем, жил такой, ну, реальностью, а не выдуманной страной. Он всегда говорил, я служил той Польше, которая существовала, а не той, которую кто-то хотел видеть в то время.
А кого из сучасных политиков можно было поравнять с Ярузельским? Ну, например, вот есть керовник Беларуси Александр Лукашенко, який умеет будовать отношения с Россией, как братерская любовь на взамен на цены на газ и так далее, и в шмат годов у него это больше-меньше поспехово отрымливается.
Мне кажется, что сравнивать нынешнюю политическую ситуацию и ситуацию того времени, когда жил и работал Ярузельский, довольно сложно, потому что все-таки это был Советский Союз, это был Варшавский договор, это была огромная страна с огромной военной мощью. Все-таки сейчас этого нет. Для поляков, например, Ярузельский, для многих поляков, может быть, там, для половины, Ярузельский остается отрицательной фигурой, который был пособником Москвы, прислужником Брежнева, его все время в этом упрекают и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, корректно ли это сравнение, допустим, Лукашенко и Ярузельского, все-таки Лукашенко был избран полностью в свободных выборах и победил в свое время уже много лет назад, да? Ярузельский все-таки на свободных выборах не победил. Это был человек, который пришел к власти в результате поддержки Москвы и существования той политической системы, которая в Польше тогда была. Все-таки мне кажется, что их сравнивать довольно сложно, но если говорить с позиции маневрирования, так сказать, мелких вот таких шагов в разные стороны этих движений, в отношении Москвы. Ну, наверное, есть какая-то общность, потому что и Ярузельский просил Брежнева там о поставках нефти и какого-то продовольствия, и тоже был зависим от Москвы в этом смысле. Ну, я не знаю, если так очень глубоко копнуть, наверное, что-то есть общее, но трудно их сравнивать.
Вы кажете, что большинство поляков воспринимают Ярузельского адмовно. У меня уражение склалось, когда я читала вашу книгу, вы вельми объективно подаете факты, разные меркования, ставите, что вы особисто до его все же симпатии ставились. Я не помыляюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Ну, во-первых, я с ним встречался. Я видел его несколько раз, я об этом книге пишу. Я встречался с ним для интервью. Мне очень хотелось сделать интервью с ним. Я даже, когда я уже, в общем-то, отошел от журналистики, я занимался тогда... Не занимался тогда журналистикой. Я все-таки специально хотел его увидеть, сделать это интервью, посмотреть на него. И он оставил, конечно, очень приятное впечатление. Он произвел очень благоприятное впечатление на меня. Это, конечно, человек аристократической выучки. Было сразу видно, что ты имеешь дело с настоящим государственным мужем. Вот когда я с ним разговаривал, он держался так, что... Ну, это видно, что это глава государства. И даже хотя он уже был давно в отставке, это был 2004 год, у него тогда был свой кабинет, вся манера держаться, вот этот вот разговор, это, ну, понимаете, это как бы неприобретенное, это врожденное свойство. Это не то, что даже обаяние, а вот, понимаете, ты чувствуешь, что это человек с классом. Над этим поляки смеются и говорят, что это они говорят генерал с классом, а другие говорят генерал за сказом, в смысле с диатезом. Да? Вот. Но у меня не осталось впечатления, что это какой-то, понимаете, политик ущербный. Наоборот. Я понимал, что он прекрасно мог общаться с людьми равного ему калибра, там, с римским папой Войтылой. Он, правда, довольно интересно говорит в своих воспоминаниях о том, какое впечатление на него произвел папа Войтыла. Он говорит, что когда папа появился перед ним в этих своих белых одеждах, у него у самого, у Ярузельского, ноги стали ватными. Вот я почему-то это заметил. То есть, понимаете, вот эти личные качества политиков, они, конечно, они проявляются. Ярузельский был нужным человеком на нужном месте в свое время. И я бы сказал, что да, у меня, конечно, сложилось определенное такое чувство симпатии к нему, иначе бы я вообще за эту книжку не взял.
Читаючи книгу, я так, ясно, как белоруска шукала, что могло связывать его с Беларусью. Ну, территориально, как бы, несколько сгадок было там. У 39-м годе, у вересні, его семья находилась на территории вот, тогочасной Беларуси, Новоградщина, Личина. Ну и у вересні отбывалась секретная встреча с Андроповым и Устиновым в 81-м годе. А что вы ведаете про отношения до Беларуси Ярузельского? Ти не, как он был связан, ти не, коли-нибудь выказывался про Беларусь?
Ну, вы знаете, я, честно сказать, никогда не замечал, что там было что-то какое-то такое специальное. Ведь все-таки, понимаете, деятельность Ярузельского пришла на время существования Советского Союза, когда Белоруссия была... Я знаю, что... Я думаю, что он мог быть связан, как говорится, по военной линии с войсками Белорусского военного округа, которые размещались, которые советскими войсками, которые находились в Белоруссии. Вот, я знаю, что, в общем-то, он поддерживал отношения с маршалом Куликовым, Виктором Куликовым, который до того, как он стал главнокомандующим войсками Варшавского договора, занимал высокий пост в Белорусском военном округе, был командующим даже, насколько я помню. Но вот эти связи, они, вот это соседство, оно, конечно, было очень близким. И, как вы знаете, многие послы СССР назначались в Польшу из Беларуси, были там первыми секретарями, бывшими ЦК Компартии Беларуси, Бровиков там или Аксенов. Я вот, например, помню, что я первый раз увидел Ярузельского на приеме в советском посольстве, как раз в то время, когда там послом был Бровиков. Хотя, честно говоря, сейчас я уже не помню, Бровиков это был или Аксенов, но, в общем, кто-то из белорусских деятелей. Так что, ну, такого, понимаете, прямого разделения на Беларусь... Там все же были советские. Вот, поэтому... Ну, я вот думаю, что только вот так вот частично можно на это указать.
Это было интервью с редактором отдела новинок Русской службы «Радио Свобода» Петром Шаромушкиным, автором книги «Ярузельский. Выпробование России».